говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему, проводим, соответственно, голосование. Голосование уже в телеграм-канале «Радио говорит МСК». А сегодня голосование про голосование, кстати. Про выборы будем говорить. Что касается движения по московским дорогам, пробки 4 балла. Нам примерно так и обещали. 4 балла сейчас, 5 баллов в 6 вечера. 6 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение, давайте посмотрим. Это опять про Лондон. Главное срочное сообщение, это вот что Путин принял в Кремле находящегося с визитом в России спикера Национального собрания Вьетнама. Это и на лентах ТАСС, это и на ленте агентства РИА Новости. Ну, а теперь давайте тему. Жители 83 регионов России в единый день голосования избирали глав субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Государственной Думы. Официальные результаты будут опубликованы на предстоящей неделе. Первые данные свидетельствуют о том, что убедительные результаты показала партия «Единая Россия». Все, кто губернаторы, шли на новый срок. Все, кто кандидаты, назначены президентом Путиным, все получили поддержку избирателей. На довыборы в Госдуму бывшие министры. То есть министры ушли в отставку, пошли в депутаты, их тут же выбрали. Ну, соответственно, бывший министр спорта, бывший вице-премьер Абрамченко, бывший министр энергетики. Все говорят, что нет нарушений, все говорят, что что-то, что могло бы серьезно повлиять на результаты, выборов не было. Сразу обращаем внимание на то, что сильно отличает выборы в Москве от выборов Российской Федерации, потому что здесь выбирали депутатов Мосгордумы, и явка неожиданно для многих выросла почти в два раза. Вот все это мы будем обсуждать, будем говорить о том, как правильно голосовать, точнее, не говорить, а голосовать будем по этому поводу. На голосовании у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Были вопросы по поводу того, что целых три дня, ну сколько можно, голосовать надо за один день, как это было раньше. И мы решили сегодня выяснить, как наша аудитория к этому относится. Первый вопрос про то, три дня или один день, или вообще как-то по-другому надо голосовать. А второй вопрос, какое должно быть голосование, электронное или бумажное? Тоже только электронное, только бумажное, электронное и бумажное, или вам все равно? Вот уже почти 200 человек проголосовали, посмотрим, что будет по окончании нашей дискуссии. Те, кто в студии, политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование уже объявил. Теперь говорю, как можно писать нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через телеграм. Говорит МСК-бот. Ну, сначала, в целом, оцените то, что произошло 8 сентября в единый день голосования. Сергей Маркелов.
Слушайте, ну, произошло, то есть мы получили тот результат, получен тот результат, который является продуктом мышления операторов политического процесса федерального и регионального уровня. То есть вот я скажу так сначала мудрено, а теперь по-простому, что вот то, как думают о выборах менеджеры политические, занимающиеся выборами, ну, например, заместители губернаторов по внутренней политике, управление внутренней политики администрации президента, такой результат, и, собственно, тот инструментарий был использован для получения этого результата.
Подождите, есть... люди как бы по наитию пошли навстречу политическим администраторам, или, извините, нет, так организовали все?
Нет, я тут сторонник, так сказать, без всякой теории заговора, я тут, прошу прощения, одноминутный исторический мастер-класс на предмет, что там 1919-20 год, когда в Америке была такая дилемма спорить. Мы идем по сценарию, там спорили философы, политтехнологи, политики, которые решали дилемму. Американская как бы политика пойдет по сценарию настоящей демократии прокачки или по сценарию пиар-демократии. Победили вторые. То есть вот тогда пошла политическая и выборная мода, если можно это сказать, на выборы, и мы в эту моду тоже, до нас-то тоже докатилось. То есть, другими словами, мы сегодня получили вот тот результат, это продукт пиар-понимания политики.
То еще есть политика, раз, как... люди так проголосовали или организаторы так посчитали?
Люди так проголосовали. Люди так проголосовали под воздействием информационной работы политадминистратора.
Сергей Маркелов, политический советник, политический психолог. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
Ну, я с главным выводом соглашусь. Да, это люди проголосовали, это именно результат голосования, а не каких-то хитрых технологий и манипуляций. А что сами выборы – это технология? Но здесь тоже трудно поспорить, у меня очень компетентный так, оппонент, да, трудно поспорить. Действительно, выборы – это технология, и выборы могут быть именно... Выборы бывают такими, какими их устраивают технологи, да, вот какими они создают определенные условия, и то и другое, хотя это по-разному может происходить, будет называться выборами.
Но если люди вот голосуют так, как хотят технологи, значит, технологи их как-то уговорили?
Так нет, слушайте, ну...
Или это, людей вот, все устраивает?
Вот вопрос тоже какой-то вот... провокационный, с одной стороны, а с другой о чем?
Я вам объясню. Подождите, я вам объясню.
А с другой о чем вопрос?
Александр 569-й, а мы относимся отрицательно к тому, что произошло, только бумажное и при этом гласное голосование, и тайнами не надо прикрываться, все это только для махинации.
Если вы сейчас начинаете уже о деталях, я просто подумал, что у нас общий вопрос.
Конечно.
Раз уже о деталях. Слушайте, ну, а где-то, например, за то, что человек не приходит на выборы, он платит штраф, например, да?
Есть такое.
Вот. А где-то выборы длятся несколько дней, 5 дней могут длиться выборы, а где-то, знаете, извините, в чернила макают, да, и ставят отпечаток пальца. Это тоже считается демократией. Но в каждой стране свои технологии, они исходят из уровня развития этого государства, тех самых научно-технического прогресса, да, и так далее. Вот мы можем позволить себе выборы электронные, и мы их организуем, и у нас явка повысилась. И очень странно, кстати, очень странно слышать заявление по поводу того, что раз выборы происходят таким образом, значит, они уже изначально являются манипулятивными. А извините, вы всегда говорили, что бумажные бюллетени подбрасывают, да?
Ну, просто мы не знали, что можно подбрасывать электронные.
А вот
теперь...
мы знаем уже, что у нас уже есть информация, что подбрасывают электронные бюллетени. Или это просто инсинуации, да, это предположения какие-то.
Ну,
это...
пока, насколько я понимаю, это скорее инсинуации,
ну, вот и
предположения.
Всё. Поэтому, мне кажется, наша избирательная система развивается... И она развивается в нужном направлении. И то,
хорошо,
что мы сейчас увидели, результаты этих выборов, не о результатах выборов отдельных кандидатов и депутатов, а в целом процесса, явки и так далее, я считаю, что это движение действительно в нужном направлении, очень позитивное.
Хорошо, тогда как вы объясняете то, что произошло в Москве? Ввели электронное голосование, по сути, людей не то чтобы заставили, но так все организовали, что скорее надо было голосовать электронно, чем бумажным способом, и таких людей, проголосовавших, стало почти в два раза больше. Кажется, это нелогично.
Очень логично, но пускай коллега...
Давайте, ответит. Сергей Маркелов.
Нет, я считаю, что, собственно, поэтому этот инструментарий-то о нем и задумались, именно электронное голосование, о том, что это как раз как бы в ответ на диагностику, почему москвичи голосуют плохо, как бы живущие в большем
достатке... Так не только москвичи плохо.
Вообще все голосуют.
Ну, конечно.
Вся страна... Это так называемый феномен ленивого избирателя. И поэтому вот... Наша система управления, наши менеджеры политические нашли такой инструмент борьбы с ленивым избирателем. То есть они как бы облегчают саму процедуру голосования, можно совсем все просто, ну и с другой стороны, помимо облегчения, они, конечно же, это как бы вторая часть, теневая часть электронного голосования, это возможность более точного контроля за результатами голосования. Ну, например, по Москве совершенно очевидно известно, это так, любой москвич, работающий более-менее в управляемом предприятии, а не частном, да, и даже в частном уже, ну, больше 500 человек, то уже он уже знает, как с руководителем работает как бы территориальная избирательная комиссия. А работает именно как? Списки, отчетность, контрольное голосование, как бы тестированное голосование, тестируемое за пару-тройку дней, да, а потом, собственно, прямое голосование. То есть, условно говоря, максимально избежать проколов в эти три дня, как бы электронное голосование тренируют и так далее, и так далее. И второе – это максимальный контроль через систему власти.
Вы все-таки настаиваете на том, что избиратель скорее ленив?
Нет.
То есть, если ты ему дома устроишь, стопроцентная явка будет.
Я сказал, это так думают те, кто управляют и как бы организовывают выборы.
Ну, тогда получается, что они правильно думают. Они сделали возможность голосовать, не выходя из дома, и сразу в два раза больше участников.
Но я вам скажу один трюк. А можно сделать инструменты применить те, где будет тоже борьба с ленивым избирателем, но более корректная, более политическая, а не более инструментальная, имеется в виду дистанционная либо живой. Можно. И это было. Что нужно сделать? Реальную конкуренцию на выборах. Реальную. Без блокировок, без контроля информационного пространства, с возможностью легкой регистрации, с возможностью говорить, не боясь нарушить 150 миллионов добавок, которые пришли за эти два года к статьям о дискредитациях, о нарушениях, об армии, о чем угодно, понимаете, о власти и прочее. Вот если вот это все как бы раз и дать
так конкуренность... Ленивый избиратель все равно проголосует за одного.
Пойдет. Да,
но
понимаете как, люди, ленивый избиратель, он все равно имеет эмоции, он все равно потянется к интриге.
Все равно интрига больше вариантов. Сергей Маркелов, Игорь Шатров.
Значит, еще раз, выборы были честными. Да, действительно, выборы без очень такого широкого выбора были. Да, действительно, это правда.
Некоторые вообще говорят, выборы без выборов.
Ну почему? Нет, выборы без широкого выбора. Но опять же, вот почему, например... Сейчас нельзя устроить было то, о чем говорит коллега. Например, допустить вот такую активную конкуренцию и активную избирательную кампанию. Ну, тогда, да, действительно, наверное, надо было бы на период избирательной кампании отменить действие половины всяких этих запрещающих законов в связи со специальной военной операцией. Что бы это было? Мы в условиях специальной военной операции, чтобы кандидаты могли позволить себе говорить открыто, более жестко.
Просто не очень понятно, мы же начали это с того, что явка выросла в два раза практически. То есть даже с этими ограничениями явка выросла в два раза. Да, прекрасно,
но она выросла, опять же, нет, мы же говорим, почему другие способы это не используют. Например, те, которые говорят...
Так не надо использовать и так в два раза больше.
Согласен, но это как бы два вида демократии, да, где есть активная, вот такая дискуссия, и все-таки...
Не-не-не, просто понимаете, какая штука? Судя по тому, что пишут недовольные, а пишут обычно недовольные...
Чем они все-таки недовольны, чему надо оппонировать?
А они полагают, что такого не может быть.
Чего не может быть?
Ну, чтобы в два раза больше стало.
Да еще раз.
Значит, придумали голоса.
Нет, знаете, как это происходило? Да, действительно, там, где, например, бюджетная организация, там, и учреждение бюджетное, ну, требовали, чтобы люди проголосовали. Это правда, но никто не требовал голосовать именно за тех, за кого голосовали. Никто не стоял над каждым компьютером. Вот в чем вопрос. То есть, когда я говорю, что это был честный выбор избирателя, да, ленивых избирателей фактически заставили голосовать, но их заставили голосовать.
Но даже в этом
они
случае...
заставили голосовать за конкретного кандидата.
Но даже в этом случае, получается, избиратель был ленивым и говорил, а за кого мне голосовать?
Избиратель был ленив, потому что прекрасно понимает, что в ситуации, в нынешней ситуации, мы вот как-то сегодня все замалчиваем эту тему, специальной военной операции, нам голосовать не за кого. У нас есть один выбор. Владимир Владимирович Путин...
Но мы не выбирали его в Мосгордуму.
Еще раз. Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин и те люди, которые идут с ним. Не те люди, которые идут даже с Зюгановым, например, да? Хотя он не меньше патриот, чем Путин. Не те люди, которые идут со Слуцким, а те люди, которые идут с Путиным. Это Единая Россия. Но вот так сложилось. Нравится, не нравится. Но вот так получилось. Поэтому в этих условиях устраивать какой-то такой широкий выбор, прямо такую какую-то активную дискуссию, было бы не только странно, но даже и опасно. Нет,
просто понимаете, сама логика. Вот 144-й. Выборы в Советском Союзе были как праздник. Теперь дальше. Сейчас графы против всех нет, а за кого-либо не хочу, да не верю, ничего не меняется в лучшую сторону и так далее. То есть праздник в том, чтобы прийти и сказать, я против всех. Ну, примерно так это выглядит. Или наоборот, человек, которого, как мы предполагаем, заставляют голосовать, не за кого-то голосовать, а человек, которого заставляют голосовать, ну, просто принять участие в голосовании.
Да, к тому, чтобы он принял участие.
Да, и он идет по линии наименьшего сопротивления и выбирает, что называется, провластного кандидата.
Еще раз, он выбирает провластного кандидата именно потому, что он так думает. Он понимает, что те, кто с Путиным сейчас, только они ему могут помочь эту ситуацию закончить победой. Вот и все. Это
хорошо,
так.
Хорошо, тогда не будем замалчивать рассказывать историю о том, что у нас специальная военная операция.
Ну, давайте не будем. Да,
хорошо, тогда давайте скажем, а зачем выборы в этих условиях вообще, Сергей Маркелов?
Ну, во-первых, повторяю, что выбор в условиях внешнего давления, в условиях стресса в обществе, в условиях стресса, давления, ну, в данном случае, в итоге внешнего давления на Россию, это сплочение. То есть это как бы...
То есть надо показать это сплочение?
Это сплочение, да, то есть сделать политическое действие, подтверждающее единство страны. Приведу вам пример. Вот гипотетически, но он очень актуальный на сегодняшний день. Вот если бы, не дай Боже... Вот то, что случилось сегодня утром в Раменском, да, под Москвой.
Ну да.
Если бы это случилось в один из дней, трех дней голосования, вот, которые прошли на той неделе, как вы думаете, результат был бы в Раменском лучше, больше или лучше? По явке хотя бы.
Там мне кажется, что больше,
была.
Лучше.
Да, почти стопроцентная была
бы. И явка. Все бы за.
Да.
И все
да,
за начальство.
Да, да. Вот, да. Она, вот как работает общественное сознание. То есть в условиях страха, в условиях давления общество этот страх превращает в политическую консолидацию. Мы вместе, мы едины, мы, так сказать, за то, что произошло.
Конечно, конечно, это был референдум. Да. Одновременно это и был референдум поддержки президента на посту, опять же, на посту верховного главнокомандующего.
Ну, то есть, его самое главное... Подождите еще раз. Даже во время выборов в Мосгордуму или...
Да, да. Голосовали за тех людей, которые ярко проявили себя в поддержке президента. Еще момент такой. По этой самой причине, вот очень хорошо, коллега, хороший ход сделал, да? Именно по этой причине нет на Украине выборов. Потому что не будет поддержки Зеленского. Не будет. И они поэтому не рискнули. Плевать
там это ваше предположение.
Это не предположение, это точно. Это гарантия стопроцентная. Поэтому они, опасаясь этого, и не проводят выборы. Ну, а у нас с точностью, да наоборот, все произошло.
Хорошо. Значит, вы пишете нам через СМС-портал, вы пишете нам через Телеграм и голосование. Значит, голосование у нас по поводу того, что... так или иначе, все равно критиковали. Некоторые говорят, что вот не верим мы в это электронное голосование, нам подавай бумажное голосование, там другие результаты будут, при том, что, в общем, логично объясняли, откуда другие результаты между бумажным и электронным голосованием. Но неважно. Нам важно, что вы думаете по этому поводу. В телеграм-канале «Говорит Москва» мы, соответственно, проводим два голосования, бумажное или электронное, или и то, и другое на выбор избирателя. И вот один день, два дня, три дня, может, бесконечно долго голосовать, может, неважно. Как должны проводиться выборы? Теперь собравшихся я тоже спрашиваю, Сергей Маркелов, один день или три дня электронное или бумажное голосование, как правильно?
Совершенно очевидно, что все перезагрузки, которые последние годы произошли, превращение в трехдневку, там, расширение мест голосования, все эти пеньковые штуки, все эти центры торговые и прочее, это все направлено на одно – облегчить физическое проявление политического решения. Это все работа с ленивым избирателем. Социально ленивым. Социально ленивым. Это не значит, что, так сказать, я повторяю, что пока нашли такой инструмент. То есть, еще раз, бьют для того, чтобы все-таки работала явка, все-таки консолидация общества, даже когда общество еще не понимает, что надо консолидироваться, и оно все-таки как бы должно как бы все равно консолидироваться по мнению государства, то государство выбирает инструментарий, которым это можно сделать. Наше государство в данный момент исторически пошло по сценарию.
Но с вашей точки зрения, вот,
не по сценарию дня... технологическому, не по сценарию идеологическому, не по сценарию работы с экономикой, не по сценарию оппозиционному. То есть миллион есть сценариев, как можно было разбудить это, в мире известно. Не пошли. Пошли по-другому, по организационно-менеджментскому.
Ну, конечно. Тот же вопрос,
почему, Игорь Шатров. Почему в Советском Союзе выборы были праздником? Ну, потому что выбор праздников был небольшой. И, условно говоря...
Нет, мы давайте только напомним, что в Советском Союзе в результате этого праздника голосовали 98 за.
Так вот, это уже другой вопрос.
Ну, это важно.
Мы сейчас не столько об этом говорим. Люди шли туда, где продают вкусную еду, сладости, звучит музыка. Это, у них был действительно праздник. Сейчас выбор праздников огромен просто. И человека заставить в выходной день потратить даже на часовой поход на участок, но это надо очень сильно постараться. Поэтому появились будние дни, поэтому появилось электронное голосование. И я думаю, что, конечно...
То есть это уместно, это нормально?
Ну, конечно,
это не нарушает правила демократии?
Ну, конечно, нет. А почему выбор электронный нарушает правила демократии? Почему мы не верим
электронному голосованию? Слушайте, вы так говорите, как будто бы вы не слышали это. Вам же говорят, это непрозрачно, мы не понимаем, как мы голосовали.
А в ящике, в который вы бросали, в урне, в который вы бросали, это было прозрачно. прозрачным. Вы там, уважаемые избиратели, понимали, вы стояли возле этого ящика и прекрасно понимали, чем это
закончится. Не мы, но какие-то наблюдатели от нас или от других партий.
И дальше, а дальше что? Есть система.
Ну да, жалоб было много, я помню.
Так вот и все. Ну нет, понимаете, искать возможности для всяких каких-то манипуляций будут всегда. Но вот здесь их совершить гораздо меньше возможностей. Ну,
то есть проще привлечь ленивого избирателя, который проголосует примерно так, как ты этого хочешь.
Ну, потому что у нас, я думаю, реально сейчас понимает вот этот вот политтехнологический класс. Довольно точно снял настроение избирателей. И он прекрасно понимал, наши специалисты в администрации президента прекрасно понимали, чем закончатся эти выборы. Риска не было никакого.
Тот же продолжение, Сергей Маркелов.
Я скажу вам, для радиослушателей будет, может быть, интересен такой тезис, может быть, на первый взгляд провокационный, но на самом деле абсолютно реальный. Я прогнозирую. Я прогнозирую, так сказать, не голосование, которое будет, а могу успокоить, и, может быть, это повлияет как-то на голосование людей, которые нас слушают сейчас. Следующее. Уменьшится радикально и уйдет во вторичные инструменты скоро, через сколько политических циклов, не знаю, думаю, два. То есть два по пять. Угу. Через 10 лет, я думаю, инструмент будет как просто вспомогательный, не основной, а вспомогательное дистанционное голосование. Вернемся к офлайновому голосованию, то есть голосованию урнами. Вернемся к механизмам саморегуляции людей с точки зрения появления оппозиционности, появления интриг внутри кампании, использования идеологических и иных инструментов. Проснется оппозиция. Почему я так говорю? Все это то, что видоизменилось сейчас, оно
ленивый вернется. Избиратель все равно проголосует за действующую власть. Мы же договорились вроде.
Нет.
Нет.
Если ему избиратель будет предложена альтернатива, если начнется с ними игра, с ними политическая игра, то есть их вовлекут в политический процесс, конечно, не будет
меняться. Хорошо, тогда объясните историю. В Москве была попытка политической игры. Сразу несколько рейтинговых голосований тех, кто должен стать самым сильным, как бы самым сильным кандидатом лидеры против Единой России. И, в общем, надо было бы ожидать, что результаты этих голосований станут в итоге, ну, хотя бы на втором месте. Ведь этого не произошло. Почему,
Игорь Шатров? Потому что в тех участвовали активные избиратели.
А не ленивые.
Вот, а да. Не все.
Вот.
Да, и не ленивые. Все правильно. Поэтому здесь я, может быть, даже и с вами соглашусь, что избиратель, который лишний раз не задумывается, да, он, конечно, в первую очередь проголосует за власть. Но это не говорит о нем плохо и о власти плохо не говорит.
Нет, это говорит о том, как все устроено.
Потому что его это устраивает в целом. Если он не задумываться, люди начинают тогда, когда их что-то не устраивает. Когда устраивает, они довольно спокойно относятся и к выборам. И здесь вот в чем я, наверное, не соглашусь с оппонентом. Все-таки я считаю, что наоборот мы будем идти в сторону электронного голосования. И мы прекратим вообще офлайновое голосование как раз через те самые 10 лет, я думаю, так же, как и к
электронным документам. Ну, так тогда явка будет почти стопроцентная, мы будем собирать мнение всех избирателей, но при этом понятно...
Привет Советскому Союзу.
Это болото.
Может быть, и не так, может быть, тогда просто никто уже не будет требовать от руководителей бюджетных организаций заставлять своих сотрудников голосовать, но в любом случае система будет постоянно корректироваться. Вот здесь я согласен. И так может повернуться история, да, и по-другому.
Это Игорь Шатров, 40 секунд. Сергей да. Маркелов, почему списки не сработали?
Почему списки не сработали?
Ну да.
Потому что списки, с одной стороны, была технология списочная, где выдвигался, там рекомендовалось какой-то наиболее как бы победитель условно-потенциальный, угу. Да, а против нее работала вся остальная махина. То есть весь админресурс, весь информационные блокировки, зачистка поля, работа с руководителями и так далее.
Мог найти.
Мог найти.
Вот. Но те, не нашел. Вот,
не нашли.
Их просто мало.
Немножко. Их просто они в статистическую погрешность ушли. Конечно. Они были.
Хорошо. Просто давайте,
это
может, трудно,
а это легко.
Взяли, давайте, взяли легко. 569-й. Давайте у людей спросим, устраивает ли их, например, по телефону. Сейчас скажут сразу. Скажут, но скажут не согласные. Скажут недовольные. Те, кто доволен, звонить не будет. Мы только что договорились, что это ленивые избиратели. Их на выборы-то заставить сходить, и то не получилось. Через интернет они пошли. Два голосования продолжается. Каким должно быть голосование и как долго должно идти голосование? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 сентября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем программу «Своя правда». Сегодня о выборах. Как должны быть устроены выборы в Российской Федерации? Было ли то, что было 8 сентября, правильными, правильно устроенными выборами? Вот это все мы обсуждаем. А параллельно следим за тем, что творится на дорогах. Там пятибалльные пробки на данный момент. Во всяком случае, Яндекс именно такую оценку ставит. Намного больше красного и особенно бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца. Обращаем внимание на то, что в районе метро 1905 года, если ехать в сторону центра, можно надолго там как-то остаться. Там бордового цвета пробка сейчас в районе пересечения с Большой Грузинской или Конюшковской улицы. Я уж не знаю, с чем там конкретно пересекается улица Красная Пресня. Еще обращаем внимание на красные, много красного цвета на Садовом кольце. И смотрим, что из срочных сообщений. Прежде всего, сообщение о том, что курс доллара на завтра установлен Центробанком на уровне 91 рубль 11 копеек. Все, возвращаемся к истории с голосованиями, точнее, переходим к нашим голосованиям. Как, на ваш взгляд, должны проводиться выборы в России? За один день, как раньше, за три дня, как сейчас, как-то иначе, и мне все равно. Первое голосование. Второе, каким должно быть голосование на выборах в России? Только электронным, только бумажным, и электронным, и бумажным, и мне все равно. Вот эти голосования продолжаются, подводить итоги будем через 21 минуту. Здесь, в студии, напомню, политический совет. Политический психолог Сергей Маркелов и руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Ваши сообщения приходят на СМС-портал или через Телеграм. И вот я попрошу собравшихся прокомментировать, кто это написал, сейчас я найду. 123-й, по-моему, написал. Но на самом деле он не единственный, кто говорит о том, что нет доверия электронному голосованию. То есть не очень понятно, как его контролировать. 123-й говорит, ведь можно манипуляцию с голосом устроить буквально одним кликом на главном сервере избирательной системы. Это можно сделать как-то прозрачнее?
Я не понимаю вообще, в чем вопрос. Есть закрытая, совершенно, ну, отдельная от всего система голосования, вот этих система выборов, для нее написаны специальные, отдельные, уникальные программные обеспечения, и, ну, насколько мы знаем, пока еще не удалось взломать никому эту систему. Я думаю, что она будет совершенствоваться. Ну, то есть, условно говоря, то есть кто туда может и должен влезть? Организаторы выборов? Зачем?
Вот вопрос.
Зачем им это надо? Вот просто зачем? Вот если кто-то из... Ну, просто вот вы представьте...
Ну, мы вроде как договорились, что им, видимо, не надо. Они и так точно понимают, что за них проголосуют.
Они прекрасно понимают настроение в обществе, да, и мы видим вот эти все примеры, которые мы обсуждали. Они говорят о том, что, несмотря на все вот эти странные действия, например, голосование по спискам, которое было игрой, да? Люди, когда всерьез приходят на выборы, они голосуют по-другому. Да, это феноменальная история, но это вот так, это вот, ну, факт. И я думаю, что вот такого рода манипуляции, которые на грани преступления, на грани уголовного кодекса, ну не на грани, это уголовное, ну, уголовное, да, преступление, я думаю, что никто не будет совершать в наше время. Просто нет смысла вот так этим заниматься. Смысл этой системы — защитить данные избирателей, а не позволить вмешаться в ход выборов. Нет, конечно.
Игорь Шатров, Сергей Маркелов.
Да, может быть, опять же, радиослушатели люди увязывают тезису моему, но тезис следующий. 99% москвичей, не москвичей, россиян готовы делегировать, за кого голосовать, мнению государства, начальника власти или кого-то. Они готовы отдать эту
точку. Ну, тогда выборы не нужны.
Эту точку. Ну и что? Нет. Вот задаем вопрос. А зачем вообще придуман, почему из всех инструментов придумали именно дистанционное голосование? Расширенное количество дней голосования. Да цель-то только одна. Фокусировка.
Чтобы больше народу.
Совершенно верно. То есть нужно только один параметр выборов. Не как проголосуют, а проголосуют или не проголосуют. То есть, другими словами, единственное, что решается ДЭГом, это люди думают, что это решается и раскладка внутрикандидатская. Не решается. Если в Московскую городскую думу 7 кругов отдали конкурентам, их отдали. И люди шли совершенно спокойно, голосовали за Машу, так сказать, бывшую ЛДПРовку, как не самовыдвиженца, и спокойно за нее голосовали. Люди проголосовали. Никто там пинка не делал волшебного им. Люди прошли, потому что Маша ходила, ветеранам ленточки резала, дни города, микрорайоны встречала. Она делала то же самое, что единорос. Все, люди понимают.
Выборы нужны, пишет 445-й.
Поэтому еще раз, да. Важно понимать. Люди думают, что у них фокусировка, у власти фокусировка подстроить выборы внутри качества голосования. Нет. У власти одно. Явка, если бы не было ДЭГа, в Москве бы было опять 20, 19, а то было 12, а в Иркутске было, ой, где там это было, в Владивостоке 9, а где-то там еще было.
Так эта явка дает лучший учет настроения граждан.
Согласен.
Да.
Вопрос.
Именно
нужно ли организаторам выборов понимание лучше, ощущение, как чуть-чуть, ну,
то есть, как не нужно. Пишет. То есть, когда они поймут, что граждане плохо настроены, выборы отменят.
Совершенно верно. Более того, нельзя сейчас...
в этой логике.
Сейчас пошел уже вброс информационный, совершенно спокойный, и он будет раскручиваться, что, возможно, на выборы в Госдуму 26-го года отменят списки партийные и сделают только одномандатные 450 округов. Почему это сделано? Да мы же видим, за 20 лет с коллегой мы видели, как только у нас передавили, мы запускаем списки. Как только списки, так сказать, показали, дураков выбирают, собирается одномандатная везде.
Про ленивость еще. Вот, пожалуйста, Александр 83-й. Нужна доступная информация про кандидатов. При том, что, в общем, если ты хочешь, информация доступна. Люди продолжают жаловаться на это. Мы опять возвращаемся к тому, ленивый избиратель, это нормально или это, в общем, порицаемо?
Ну, слушай, я не знаю, это как вы знаете, но человек не занимается политикой, да, конечно, политика-то им занимается, ну, тогда, да, но он не занимается, ну, действительно, он не хочет заниматься
ну,
политикой.
Ну, погугли, ну, по Яндексе.
Вот, а это уже правильно, конечно, можно любую информацию сейчас вот так скажу. Найти, она не обязательно должна быть на избирательном участке, это даже уже смешно, ну, идти да. на избирательный участок для того, чтобы прочитать листовку, но это какой-то бред. Но, вот люди так привыкли, они не хотят в это лезть, но подискутировать на эту тему, так на диване сидя, потом через губу каким-то образом по фронту какую-то устроить. Да, люди способны, но, понимаете, вот так устроен мир, вот это вся, все эти разговоры о политической активности и, о, знаете, о честности, о справедливости выбора, они, ну, в пользу бедных. В каком смысле в пользу бедных? Власть действительно много чего понимает лучше. Ну, вот так сложилось. Особенно наша власть, которая, ну, довольно длительное время находится у власти, извините, с тавтологией. Владимир Владимирович Путин порой лучше любого губернатора знает вообще, как развиваться дальше тому и другому региону. И, может быть, даже лучше некоторых избирателей. Но так сложилось. Может быть, это наши особенности. Ну,
может быть, и не Путин, но администрация президента.
По крайней мере, да. Да, ну, она да. Имеет достаточно много информации и так далее.
Короткая реплика вслед коллеги. Давно политические маркетологи давно определили, из 100% людей, интересующихся политической информацией, 90% людей готовы ее пассивно, то есть попутно попало, он ее воспринял. И только 10% активно ищут конкретную политическую информацию. 10. Вот поэтому 10, если распустить, и народу сказать, ходи как хочешь,
но 10 подождите. Придет. Но тогда получается,
что... А эти все попутчики?
Ну, смотрите, тогда получается, что реальная политика с битвами и так далее, это интересно только 10%.
Нет, вот ну, тогда, нет. Вот, а если вот. Начинается интрига, если шоу. Начинается бойня и шоу,
тогда 10... это не политика, это шоу.
Ну, а ну, политика что? Есть шоу. В Соединенных Штатах Америки, на которые привыкли в 90-е годы особенно смотрели, и по большому счету технологии чуть ли не все оттуда нам импортированы, это и есть шоу. Но там неужели результат не предсказан? Неужели в Америке не предсказан результат? Неужели мы вообще на самом деле...
Закон больших чисел никто не отменял, извините. Предсказан, конечно.
Есть исключения. Они редкие исключения эти. Вот Трамп был, например, исключением, да? А сейчас вот, сейчас посмотрим, получается ли, падает ли
снаряд. Но тогда то, что у нас не было ни одного исключения, это скорее проблема.
На этих выборах?
Ну да.
Ну, на этих выборах был, например, кейс города Братск.
Но это, ну да.
Но я просто исключение. Вот даже знаю. Да, мы знаем с коллегой этот город, знаем это место и понимаем, что там у нас тоже остались вопросы. Например, как Единая Россия пошла против Единой России. Да,
ну там именно так это выглядело.
Да, это выглядело так, да. И так далее. И почему так вообще получилось?
Это запрещено, на всякий случай.
Да.
Я поэтому, член партии
ну, России, запрещено. Ну поэтому он и был самовыдвиженцем, то есть де факто.
Но везде говорил, что он...
И после выборов сразу сказал. Но понимаете, почему там так случилось? Ну, значит, там такие политические интриги, которые заставили вот это все вытащить из-под ковра. Те вопросы, которые решались под ковром, пришлось решать на виду перед избирателем. В остальном очень многие вопросы решаются без учета.
И все-таки опять, вот теперь Макс 120-й. Да. Почему депутаты и кандидаты забили на саморекламу и медийку? Я открываю... Избиратель, напомню. Он говорит, я открываю электронный бюллетень, не знаю ни одной фамилии. Я слежу за политической жизнью. Вы как-то странно следите за политической жизнью.
Ну, это удивительно. Человек, конечно. Но что это такое? Мы только что сказали. Откройте интернет и забейте эту фамилию, в конце концов. Вы про нее все сразу узнаете. А то, что компании...
А то, что
компании были незатратными, спасибо кандидатам в депутаты. Знаете, лучше вот так пускай будет. В наше время тратить деньги даже на политический пиар, даже на выборах, было бы неприлично.
Хорошо, все-таки надо попытаться понять.
Сказали тупой какой-то, зачем это делать?
Да. Не-не-не, но все-таки хочется понять, вот то, что с нами происходит, это нормально или ненормально? Григорий из Питера напоминает, что там в Питере произошло. Напомню, что там на дебаты кандидатов в губернаторы не явился ни один кандидат. Ну, то есть вот до такой степени это нормально.
Ну, слушайте, ну, во-первых, интрига, ведь питерские выборы тоже закончились определенным таким, ну, жестким намеком губернатору Беглову, у которого много вопросов.
У него не самый
худший. Да, 50 с хвостиком. Ну, да. Ну, то есть, это очень плохо.
Растащили оппозиционеры, кстати.
То есть, получается, вот это и есть, поэтому можно делать выводы определенные. А буквально ввязываться в кампанию ни у кого не было такой мощи, такого ресурса, чтобы с ним спорить всерьез и победить его на выборах. Но вот так устроена на самом деле наша политика сейчас.
Хорошо, голосование. И попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Голосование возвращаем. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Уже более 500 человек проголосовали. Как должны проводиться выборы? За один день, как раньше? За три дня, как сейчас? Как-то иначе или вам все равно? И второе. Каким должно быть голосование на выборах в России? Только электронным, только бумажным и электронным и бумажным, или вам все равно? Все эти голосования, мы их итоги будем подводить через 11 минут примерно. Кандидатам деньги выделяют на предвыборную кампанию и немаленькие, настаивает Александр, 83-й.
Ну, это
о чем?
Кто ему это рассказал?
Мне тоже.
Партия, если от партии, может быть, ему какую-то копеечку там и дадут.
Не, ну, он перепутал просто, что да. На выборах, когда побеждает партия, она потом получает государственное финансирование, это в случае победы на думских выборах.
Вот именно, это только думские выборы и только партия.
Не только партия, да.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатов.
Давайте.
Во-первых, зачем Центральной избирательной комиссии, да, ну или вообще избирательной комиссии, которая по большому счету представлена действующей власти, ну или людьми, которые назначают действующую власть, зачем им делать фальсификации, да? Я отвечу простой вопрос. Ради денег, ради чего все уголовные преступления в России происходят? Они во всем мире. Ради денег. Надо будет денег дать, чтобы кто-то прошел. Сделают, и ничего им срока страшно не будет. Скажут, отмазут и так далее. За хорошие деньги делаются любые преступления. Это мы видим как вот...
Вы очень упрощаете все и переводите...
И не все преступления делаются ради денег,
да,
это
вы
точно.
Вы все как-то вот очень упрощаете. А что касается Центра избиркома, ну, в нем представлены, между прочим, все партии. Вы говорите о том, что там представлена только властная партия, да ничего подобного. Как раз там-то представлены все партии.
Тут как раз 123-й продолжает спор, а что, у нас есть реальная оппозиция? Или одни заединчики, как он называется?
Оппозиция – это что, те, кто бьют стекла на улицах и вот просто, не знаю,
и устраивают, единороссов?
Да, и устраивают беспорядки, да? Или те, кто пытается...
Ну, то есть, когда вам говорят о том, что реальной оппозиции, к примеру, в парламенте нет?
Я не согласен с этим. Эта оппозиция такая, какая она вот на данный момент может быть в нашей стране, такая она и есть. Вот и все.
Треть законов, треть инициаторами, 35-40% новых законодательных инициатив это делают оппозиционные партии. В Госдуме. Это я даю статистику Госдумы. И только 55-60, как бы имея право на это право, потому что доля депутатов от «Единой России» больше, отдается единороссам. 35-40, пожалуйста, ЛДПР, пожалуйста, коммунисты, все они свои социальные законы пропихивают, все как надо, поправки к законам, все делают, соцпособие и все остальное. ЛДПРовцы все делают для Дальнего Востока.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич, меня зовут. Вот по логике гостей студии получается, что если каких-нибудь, скажем, ну, условно, 2-3 субъектов Российской Федерации на выборах губернаторов приняли бы участие герои, участники специальной военной операции, которые выступали с резкой критикой «Единой России», то бы они бы потерпели поражение, потому что все в данный момент сплотились вокруг кандидатов от власти, и такие настроения в обществе. Так?
Я думаю, когда они пошли бы на избирательную кампанию, они немножко бы изменили свою риторику. Просто. Они бы, прекрасно понимая, что они пришли с передовой, они бы немножко охладили свои эмоции, и понимая, что это может навредить общему делу, совершенно в других выражениях говорили бы уже в ходе предвыборной кампании.
Одни из самых критикующих действия власти, если наблюдать за политическими там телеграм-каналами, в основном за ними, там хорошо статистику можно увидеть, выступают как раз турбо-патриоты, турбо-корреспонденты и так далее. Все эти Кашеваровы, все ребята, они самые критики, они первые пишут. Тут облажались, тут не додавили, тут 10 тысяч не дают курским эвакуированным, 15, наверное, дали президенту. Кто первый написал? ЛДПР, оппозиционные партии? Нет, это написали журналисты, которые обслуживают специальную военную операцию, в ней живут. Они пишут первые. Ничего себе. И если будет специальная военная операция, участники, которые, например, по Тюменской области, по Ханты-Мансийску, по Уралу, статистика первая вышла, там полпред отчитался. 57 участников специальной военной операции в разных уровнях пошли власти. Он дальше дает комментарий. Все выступали с относительно критической повесткой действий власти и на местах возвращенцев, и самой операции.
123-й. Страшная коррупция в высших эшелонах Минобороны, а народ что, совсем согласен? Так народ теперь, получается, согласен с тем, что с этой коррупцией борются в высших эшелонах Минобороны. Тут как раз логика легко находится. Я на этих выборах голосовал электронно, пишет Виталий, с берега дачного пруда, из любимого СНТ. Это удобно, комфортно. Несколько смущает, правда, акция «Миллион призов». Приятно, конечно, получить 1000 рублей на тройку, но ощущение, что вот та пресловутая гречка или иные плюшки от кандидата 90-х или нулевых просто видоизменились в цифровой новый модный дизайн. Но еще раз напомню, кандидат от нулевых предлагал голосовать за себя. Здесь вам предлагают голосовать в принципе. И это, как кажется, важная разница.
Слушайте, опять иллюзия. Из 75 миллионов, выделенных на эту акцию, голосуй за миллионами, 50, уже Собянин выступил сегодня, 53 миллиона из 70 миллионов бюджета этой акции, 53 уже перечислили в благотворительные фонды. Какая карта тройка? Какие магазины перекресток? Да никто в жизни тут еще никуда с собой не носил. Ну, может быть, бабушка какая-то. 53 уже отчитались, отдали напрямую. Там же первая опция, когда ты регистрируешь, что победил, тебе предлагается 25 видов фондов. Любой, собаки, кошки, дети, бабушки и так далее. Я вот, например, свою 1000 тоже, так сказать, победил. Я спокойно ее отдал сразу в первый попавший фонд, там, подари детям, солнце, что-то такое. О чем люди говорят опять? Опять какая-то карта тройка. И опять купили голоса.
7373948. Телефон прямого эфира. При этом параллельно люди из Питера жалуются, что у них нет электронного голосования.
Конечно.
И они страдают. Я, говорит, был в кооперативе и не мог голосовать, потому что электронного голосования в Петербурге нет. Правда, вот он утверждает, что он был в кооперативе «Озеро». Вот это интересно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, конечно, очень и очень хорошо провели в Москве электронное голосование. Очень удобно, комфортно и объективно. Вот я думаю, как вы думаете, может быть, можно голосовать не только на избирательных участках или с персонального компьютера. Например, мои документы. Человек пожилой может прийти с паспортом.
Подождите, ровно для этого человек может прийти на избирательный участок. Или вам это не нравится?
Вы знаете, иногда доступность и логистика моих документов или какого-то другого госцентра услуг бывает поближе.
Извините, избирательные участки все-таки ближе к дому, как правило.
Ну, где как, на самом деле.
Нет, конечно, можно найти просто центр «Мои документы».
Юр, дальше будет следующее. А если привяжем это все к моим документам, скажут, так мои документы же вообще собянинские все. Там заходит портрет Собянина. Конечно. Тут везде у девочек написано на груди команда Собянина. И скажут это. Ой, привязали госорганам. Голосую в госорганах. Нет такого, понимаете? Вот люди как бы свою личную персональную мифологию превращают в мифологию целой социальной группы. Это не так. Не так думает большинство людей, как вы лично думаете по поводу чего-то. Просто говорите все. Люди забывают делать оговорку. Лично я думаю, что... Но это же никто из пишущих не сказал.
Это очень распространенная ошибка, конечно.
Люди говорят от всех.
Обобщение. Один из слушателей прямо так и пишет, да, о себе мы.
Обобщение, да, это наша, мы, наверное, национальная.
Мы Николай II.
Национальная, да, наша такая традиция — обобщать. Мы очень любим обобщать.
Ну, потому что государство за историю надо отдать должное, научило бессубъектности, к сожалению, наших речей. И поэтому действительно мы деляем
субъектность. То есть, я от себя, да, лучше не буду высказываться, зачем, я лучше, да, от имени народа скажу.
Прикроюсь.
Ну, примерно так. 7-3, 7-3, 94-8. Еще 4, нет, 3 уже минуты на голосование. Слушаем вас.
Слышно?
Да, вот теперь слышно.
Ага, два обстоятельства. Прошу не отключать оба обстоятельства, прошу за ним сказать.
Если по теме, то да.
Да, первое обстоятельство. О каком-то сплочении народным трудно говорить, потому что в советское время, помню, 99% и больше они голосовали за двухпартийных и беспартийных. Правильно? А у нас сейчас значительно меньше. Во-вторых, было сказано, что ленивые голосовали в основном электронным голосованием, и за счет их повышена была явка. Значит, получается, это слабовольные, то есть не имеющие яркости.
Я вам больше скажу, некоторые... Я вам больше скажу, некоторые вообще это болотом называют.
Ну да, нет, но мы же говорили, как раз коллега очень хорошо объяснил о том, кто политически активен, что 10% только избирателей реально политически активны.
Вот это вот. Ну да, это известная история, и тогда получается, что они как раз не заинтересованы в том, чтобы была максимальная явка. Ну
конечно, потому что тогда другие придут и как бы...
Их голоса размываются.
Да, конечно. Ну да, а я считаю, что выборы честные и прошли отлично. Это Александр 662-й. Молодец. Голосование. Продолжаем. Еще 2 минуты. Как должны проводиться выборы? Один день, 3 дня. И каким должно быть голосование? Электронным, бумажным или и так, и так? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, был радиоэфир Подмосковья. Ничего личного, только факты. Значит, мое личное мнение такое. Выбрали Петрова в определенном участке? Хорошо. Через полгода отчетно-выборное собрание, значит, справился с тем, что нам предложил, что будет делать то-то, то-то. Хорошо, нет? Ну, сами знаете чего.
Но не очень понял, как проводить такие отчетно-выборные собрания. Ну, то есть, если это, к примеру, депутат Государственной Думы, это как всех собрать? Для того, чтобы... Ну, то есть, все проголосовали за, его выбрали, а потом 10 человек собираются на собрании и принимают решение об отзыве. Ну,
речь идет, наверное, об отчете на каком-то... Об отчете перед избирателями, наверное.
Ну, да.
Но они существуют, эти отчеты. Ну, да,
конечно, есть. Это норма. Да, для муниципальных, да, депутатов, да, это, да, норма. Он только этим живет, отчетами. Да. Он ходит и весь день отчитывается.
Ну, как правило, предлагают подобные люди, которые на таких отчетах не были.
Ну, да. Да.
Ну, то есть, им кажется, что этого не бывает. Да. 7-3, 7-3, 94-8. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, говоря о выборах, надо прежде ориентироваться на слово «выборы». Избирательной кампании не было фактически. Никакой. Я у себя в доме спросил, знают ли люди, за кого они голосуют. Не знают. Никакой кампании, никакого выбора, никаких дебатов, ничего нет. Кроме того, а зачем эти подарки какие-то, деньги какие-то выделяют? Это что? И кроме того, мои друзья...
Вы о чем сейчас? Подождите. Подождите, вы о чем сейчас? Какие деньги выделяют?
Ну, про миллион.
За то, что проголосовал, и какие-то премии.
Что ж в этом плохого-то? Я тоже не понимаю. Если речь идет о попытке привлечь избирателей к избирательным участкам.
Раньше,
не более того.
Раньше привлекали пирожками и концертами.
Совершенно. Вот и все. Причем за пирожки надо было,
да,
платить.
Да, причем надо еще было платить, да.
Людей иной раз не соберешь в СНТ на собрание по вопросам калиточки или асфальта, которым все пользуются, а тут вы чего-то хотите. Чтобы выбрать депутата сил, значит, что этого вашего ленивого избирателя нет, узнать о нем сил нет, а вот посадить депутата в электричку из Майбаха, дайте два и побыстрее. Ну, тоже, кстати, интересная история. Да, последние секунды голосований. Два голосования у нас. Вот, кстати сказать, были шансы. Вот сегодня. Мы поставили на вопрос. Вы думаете, 1000 человек? Нет. 600 человек всего проголосовали.
Вот так вот.
Хотя был бы вопрос про Сталина, больше 1000 наверняка. Конечно. Гарантированно было. Смотрите, итак, мы задали вопрос. Как должны проводиться выборы в России? Один день или 3 дня? Как-то иначе или мне все равно? Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Сергей Маркелов?
Один день, основное бумажное голосование и как вспомогательная история.
Тогда давайте про бумажное голосование электронное.
Так же про бумажное, я считаю, что проголосовали за бумажное.
Один день и бумажное голосование. Давайте посмотрим, как на самом деле проголосовали. Итак, самый популярный ответ, как должны проводиться выборы в России. За три дня, как сейчас, 48% выбрали этот вариант. Один день выбрали только 35%, 14% все равно, 3% говорят как-то иначе. Каким должно быть голосование на выборах в России? Самый популярный ответ и электронным, и бумажным, то есть как сейчас, 55%. 28% выбрали в данном случае бумажное голосование, только электронные выбрали 8%, 9% все равно.
Мы недооценили наших слушателей.
Игорь Шатров, Сергей Маркелов, я благодарю вас. Спасибо.